Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти – итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Добрый день, меня зовут Арсений Веснин, это программа «Магистрат». Сегодня у нас в гостях архитектор, в первую очередь практикующий архитектор, как вы просили себя представить, Михаил Александрович Мамошин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Решили не перечислять все ваши титулы, но вот, например, вы еще, насколько я помню, вице-президент Петербургского союза архитекторов, что тоже звучит крайне достойно. У вас много проектов в Петербурге, которые, наверное, можно относить к значимым проектам, да, которые волнуют горожан. В первую очередь мне бы хотелось поговорить о театре Льва Додина, о новой сцене, которую вы спроектировали. Насколько я помню, в конце прошлого года была торжественная церемония, когда заложили там первый камень, присутствовал министр культуры, губернатор, сам, естественно, Додин. Ну вот уже прошло полгода, как вообще продвигаются дела, что там происходит со стройкой, или там все еще продолжаются археологические раскопки?
Археологические раскопки завершены. Институт материальной культуры РАН выполнил работу в поле. Сейчас идет обработка этих материалов. Речь идет о школе кантонистов. Это большое такое учебное военное заведение. Кантонисты – это дети военных и как бы такие еще примкнувшие, которые готовили для армии. Там выполнены раскопки. Раскопки выполнял Липатов Алексей Анатольевич. Хороший уровень. Кое-что там нашли. Но на сегодняшний день идет процедура. Сейчас необходимо это все снять с предмета охраны и идти к открытию стройки. Вот такая ситуация на сегодняшний день.
Многих может очень испугать фраза «снять с предмета охраны».
Нет. Речь идет «снять с предмета охраны». Это определенно процедура уже касается археологии, памятник выявляется в земле, исследуется, делается экспертиза, а потом он по процедуре снимается, а все данные археологические, которые зафиксированы, они, в общем-то, фиксируются.
Все-таки по поводу сроков. Объявляли, что в 2018 году закончится возведение самого театра. Получится в 2018? Мы просто знаем примеры, множество у нас в городе есть примеров долгостроя, когда объявляют один срок, потом ничего не строится. Ваши ощущения?
Я считаю, что сегодня этот срок выполним. Для этого необходимо начать стройку, получить разрешение на строительство, и процесс пойдет. Потому что здание, ну, мы как бы напуганы, перепуганы немножечко театрами в Петербурге. И вторая сцена Мариинского театра несопоставима по масштабу, несопоставима по уровню сложности. В принципе, театр сделан умышленно консервативный, умышленно он сделан ясный, понятный. И там есть очень много моментов, которые, в общем-то, идут от Додинского портала, 6 на 9 портал, отсюда модуль 3, вся унификация, как бы модульность фасадная и планировочная, она насквозь пронзает театр по всем как бы направлениям, поэтому там достаточно все ясно, там необходимо начать стройку, и там ничего сложного нет. Единственное, что там есть историческое здание, бывший фуштатский двор Семеновского полка, но на сегодняшний день здание сохранено, остов сохранен, надо его усилить. И
там... Как-то реконструировать вот эти здания казарм Семеновского полка вы будете?
Да, оно уже включено, оно уже включено,
то оно
уже является
аванс-зон,
это часть театра, там административный блок, там ресторанный блок, столовая для персонала и вестибюльная группа, еще есть атриум такой, открытый атриум, центральная часть.
А какие-то модные решения, какие-то необычные вы использовали вот при проектировании? Например, там большая открытая крыша, на которую смогут все выйти в момент антракта, или там какая-нибудь создание открытой библиотеки. Вот сейчас ждут от архитекторов каких-то таких вот шагов, которые делают пространство интереснее.
Там есть, наверное, один пространственный сюжет, который может быть непривычен и нов, и в театральных технологиях является новым. Это малая сцена на крыше, значит, она на самом верхнем уровне, и в нее отдельный вход со стороны парка сквера Багратиона, и там black box, ну, как, как сегодня в театральном мире принято, открытое театральное пространство. Все же остальное, оно решается в контексте здравого смысла и в контексте какого-то здравого петербургского аскетизма.
Но все-таки на крыше, то есть это все равно под крышей.
Под крышей, конечно.
Сцена,
конечно,
все равно. То есть никаких представлений
никаких
на крыше
нет,
не будет.
Ничего, да.
Еще по поводу ваших проектов, да, вот хотел бы быстренько пробежать. Настроится новый комплекс военно-морской, военно-медицинской академии, прошу прощения. Работы там идут активно. Вопросов у градозащитников и, в принципе, у специалистов было масса по поводу проекта. Сначала стали говорить о том, что будет видна часть нового комплекса от Дворцового моста, и чуть ли не от самого Зимнего дворца, да. Потом стали говорить о том, что там не хватает парковок. Давайте вот по очереди разберем. Все-таки по поводу того, что это будет как-то нарушать небесную линию города.
Ну, на сегодняшний день это все уже в монтаже выставлено, построено. Я не слышал ни в одном информационном источнике некие там
возмущения.
Никто их не транслировал. И действительно, ту задачу, как я себе понимал, это место с высотой, вот создание некой горизонтали на высоте 33 метра. 33 метра – это как раз та отметка, которая в этом месте как бы предельная и даже желаема. У нас есть рядом дом, так называемый «Синяк», дом работников культуры. Мне кажется, одна из таких удач советской архитектуры. И вот всему этому месту, где градостроительные ошибки, как сегодня это говорят, ну, Монблан, да, однозначно, даже нельзя ошибкой назвать – достроительный, это просто конфуз наш общий, наверное, то, что эти дома упираются в землю, и нет просвета. И там такие просветы между домами земли, и нет никакого фона. Вот привычной петербургской горизонтали, даже если там вертикали какие-то существуют, они ни на что не опираются, они плавают в пространстве. И вот на сегодняшний день я изначально транслировал эту мысль на экспертном совете, и, значит, везде у нас была коллегия градостроительного совета, меня услышали, и действительно, сегодня, проходя, еще не было листвы, я прошел, когда-то все построили, то действительно вот эта тревожная ситуация в зоне гостиницы «Ленинград», она стала чуть-чуть спокойнее, потому что сзади, за Монбланом и за Авророй появилась некая горизонталь в отметке 33 метра, которая успокоила это чуть-чуть место, они стали меньше рваться вверх. Вот у меня такие какие-то ощущения. Именно это я транслировал на всех советах, эту мысль, и был услышан, и поддержан. Особенно там аргументация была, что от Эрмитажа видно, Михаил Борисович Петровский поддержал этот подход, и сегодня, очевидно, видно, что может быть. И на сегодняшний день также хотел бы сказать, что вот с площади, с перекрестка, площадь военных медиков сегодня называется, эта площадь, с нее видно это здание, оно вышло активно, вышло в город, и оно благодаря вот скосам, неким таким современному почтению ледвалевских мансард двухэтажных, которые я там предложил, оно достаточно как корректно там находится. Кроме того, мы продолжаем эту работу. На сегодняшний день есть предложение по просьбе Академии. Хотим обозначить вот площадь, памятник павшим медикам. Там некая может появиться колоннада торжественная, обозначающая вход на вот территорию. Городок номер 60 называется. Это по документам.
Это рабочее название.
Да? На самом деле к этой работе я отнес очень ответственно, потому что для меня такое активное вторжение в город, это все-таки 146 тысяч метров квадратных. Ну, у нас, наверное, таких объемов в последнее время в центре города не было,
ну, вот,
и вряд ли ожидается.
Судебный квартал
все-таки это из нескольких лотов состоящая вещь. Она дискретна, там есть зона как бы непосредственно суда, значит, плюс театр.
Ну да, там несколько, плюс жилье, значит, туда.
Плюс жилье, она здесь монофункция. Это очень опасное дело. Я максимально пытался сделать это место, сделать эту архитектуру, чуть-чуть ее как-то фасадом раздробить. И там есть такие фрагменты фасадов, которые длиной либо двойные, тройные участки по межеванию петербургские, либо какая-то в размере лотности 50-х, 30-х, 50-х годов. Uh-huh. То есть это очень важно, что архитектура, она направлена к к окружающей застройке, и возникает как бы три фона. Первые там двух-трехэтажные дома, исторические памятники, потом идут пяти-шестиэтажные, а потом как бы само здание, оно исчезает, как фантом. Вот такая идея. И на сегодняшний день уже на одном из корпусов, на 7-м корпусе, где будет сосредоточена военная наука, сняли леса, и мне кажется, что горожане уже могут посмотреть, полюбопытствовать, что же это будет. Ну, такая вот попытка. Ни разу не занимался современной военной архитектурой. Мне кажется, что новый какой-то период был в моей жизни. Ну, я очень просто...
Как вообще вам работать с военными?
Вы знаете, мне кажется, что это, во-первых, структура, где есть определенные алгоритмы, которых не хватает в гражданской жизни. Элемент доверия к профессионалам. Вот мне кажется, вот это качество очень важное. Есть элемент доверия профессионалам. Меня пригласили работать. Я работаю. И даны, значит, указания сверху, вот, чтобы все слышали. И это очень важно, потому что у нас в обычных стройках каких-то такое часто, не часто слышат архитектора. Вот здесь, вот
эта вертикаль... Вид, что знают больше.
Эта вертикаль чуть-чуть помогает. Ну, конечно, творчески надо к этому подходить, наверное, армия. Тут очень сложный диалог, потому что заказчик, Главное управление обустройства войск, Академия только пользователь, но постоянно проводятся совместные совещания. Я там перед ученым советом Академии выступал, когда проект презентовали. Были отзывы, и меня удивило, что обычно, когда вот обращаешься с таким же призывом, есть ли предложение, это как дежурная фраза. Нет, я получил несколько писем от заведующих кафедр, которые дали внятно свои предложения, пожелания. Это, в общем-то, наверное, приятно. Неравнодушие, а заинтересованность.
То есть, на вас, если честно, строят военные?
Руководят военные, но на сегодняшний день расформированы строительные войска, и на сегодняшний день Главное управление обустройства войск...
Ну, мы просто часто слышим шутки по поводу того, что пошел в армию строить дачу генерала.
Ну, сегодня нет, такого там нет. Там есть потрясающий руководитель стройки, полковник, который создавал уникальные объекты Министерства обороны. Он руководит сначала до конца. В основном, конечно, люди, которые получили военное образование, система главного ГОВ, обустройство войск, и система обороны медстроя тоже в этом принимает участие. В принципе, мне кажется, что это, в общем-то... Я очень боялся, опасался как-то что-то... Но это, в общем-то, вот эта вертикаль в данном случае помогает, потому что архитектор очень сильно помогает вертикали. Возьмем там с жреческих, египетских всех построек, потому что не было вертикали власти, вряд ли бы кто-то построил эту пирамиду. Наверное, если мы возьмем наше имперское прошлое Петербурга, то, наверное, в этих замечательных ансамблей не было бы тоже.
Ну, вот вроде с вертикаль власти у нас тоже все в стране есть, хотя я знаю, очень многие ваши коллеги-архитекторы жалуются, что работать, если заказчик это государство, и деньги бюджетные, что это очень тяжело, деньги могут прийти неизвестно когда и так далее.
Я говорил не о вертикали власти, я говорил о вертикали организации строительного процесса.
Ну, вы просто упомянули пирамиды, и там, в общем, это примерно то же самое.
Ну, может быть, реминесценции были чрезмерные.
А в принципе, как вот работать, да, если заказчик это вот некая бюджетная, да, структура? Сложнее, чем с частным заказчиком?
Намного сложнее. Я, опять же, вспоминаю вам, напоминаю, с чего мы начали, со всех этих федеральных законов, процедур тендера. И на сегодняшний день архитектор зачастую является участником вот этих вот команд. И мне кажется, вообще это проблема другого порядка. Проблема прежде всего того, что вот в новое время, в переходное время, процедура лицензирования в нашей стране архитектурного пошла не тем путем, потому что на сегодняшний день объектом как бы лицензирования является не физическое лицо, а юридическое лицо. Такого нет ни в одной стране мира. Это наш какой-то собственный ошибочный путь. И я думаю, что дай бог у нас случится как бы с головы на ноги мы переступим, и как во всем цивилизованном мире будут палаты, там камеры, ну, у нас, наверное, палата слово подходящее, у нас уже есть адвокатские какие-то такие вот вещи, где лицензируются физлица. И я думаю, что вот только это случится, тогда вот эти все законы, о которых мы говорили, они должны будут подправлены, вставлены в контекст здравого смысла, и автор не будет переживать, будет он завершать свой дом или нет. То есть это как бы вот очень важный аспект.
Все архитекторы сталкиваются с критикой, когда они работают в центре города. Вот насколько это тяжело вообще работать в центре Петербурга?
Ну,
насколько это большая ответственность?
Мне кажется, во-первых, это большая честь работать в городе, во-первых. Во-вторых, нет ни одного закона, там, какого-то документа, регламентирующего квалификацию архитектора. Но есть заказчики, которые хотят что-то строить в центре. Они прекрасно знают, что если будут работать с этим мастером, он что-то сделает. Если с этим мастером будет, он знает то, что он сделал. То есть это очень естественный процесс. И здесь не срабатывают никакие рекомендации, это просто человек начинает думать не головным, а спинным мозгом, вот, и он делает свой выбор. Вот. Ответственность, наверное, работы и критики, ну, наверное, вполне естественно, для того и существует критика. И тут во многом беда в том, что у нас нет качественной архитектурной критики. Начнем с того, что на сегодняшний день искусствоведов, специализирующихся на архитектуре в нашем вот таком великом городе, не так много, к большому сожалению, потому что зачастую...
Наверное, не просто на архитектуре, но и на современной архитектуре тоже.
На современной архитектуре и вообще, да, да. И зачастую мы слышим критику не искусствоведческую, не профессиональную критику, которая является очень позитивным моментом любого художественного процесса, как то в живописи, в театре, где есть профессиональный искусствоведческий блок. Хорошего архитектуроведения сегодня в Петербурге, к сожалению, то, что мы зачастую читаем или слышим, это больше, ну, наверное, публицистика, журналистика, или там еще есть у нас издания, блоки, которые представлены к различным коммерческим риэлторским, ну, как бы, изданиям. Поэтому мне кажется, что на сегодняшний день формирование вот этого блока искусствоведческого, направленного на архитектуру, это важная составляющая. Мы тут упоминали Москву, вот там есть положительное качество, что в МАРХИ, в Московском архитектурном институте, есть архитектуроведение, и там, в общем-то, интересно построено, и отсюда такой феномен к выходу каких-то многих людей, которые пишут об архитектуре, но пишут об архитектуре не со стороны, а изнутри. Это вот, этого нам не хватает.
Ну, архитекторам же, наверное, будет тяжело, да, в том плане, что если ты художник, ты написал картину, которая никому не нравится, ну, в конце концов, эта картина висит у тебя дома и никому глаза не мозолит. Да, если ты архитектор, то ты строишь здание, и его видят вокруг все. А вот вы говорите про процедуру лицензирования. Вообще, насколько можно, кто-то вообще может разобраться, хороший архитектор или плохой? Ну, это же всегда столько споров вокруг идет. Хорошее здание, плохое. Вот через 200 лет, может быть, как-то там устаканятся, разберутся. А сейчас вообще как можно в этом разбираться?
Ну, я думаю, что в любом какой-то системе, профессиональной, цеховой, есть какие-то критерии по гамбургскому счету, которые существуют, и цехи их здорово как бы не распространяют хорошо, хотя, как правило, проходит время, и вот эти, как правило, вот эти обозначения, эти расстановки не меняются, потому что мы, наверное, помним, каким авторитетом в профессиональном сообществе Ленинграда пользовался Евгений Адольфович Левинсон. Вот, наверное, прошло время, и действительно уважение к этому мастеру было не случайным, к коллег по цеху, по гамбургскому счету, и, наверное, то, что Евгений Адольфович оставил после себя нам, это вот все лучшее, что вот в несколько переходов от социализма, от от абстракции к традиции было. Поэтому главным критерием, конечно, это по гамбургскому счету профессиональная среда. На сегодняшний день есть много инструментов, есть, существуют пиар-технологии, все, можно загнать кого угодно, но мне кажется, что профессиональное доверие коллег, отсюда и институт лицензирования, потому что институт лицензирования в палате исправления, оно выдает допуски, а не саморегулируемая организация, куда принес дипломы прошлогодних выпускников, где написано специальность, номер архитектора, и получил какое-то разрешение, потому что на сегодняшний день, заходя дальше в этой проблематике, то, что сегодня строится в ленинградской части Петербурга, не говоря уже об областных территориях, зачастую не имеет отношения к как бы архитектурным процессам города, потому что там работают строители, они создали себе проектные подразделения, и эти проектные подразделения думают о том, как эффективнее использовать технологический потенциал той или иной компании, и параллельно как бы вот выдавать на гора квадратные метры. То есть это серьезная проблема, это самая главная на сегодняшний день проблема. Опять же, возвращаюсь к лицензированию, а вот что касается хорошей,
строительные компании получат или выдадут лицензии тому, кому будет нужно.
Это, там же большие деньги. Там платятся просто деньги, там процедура оплаты и выдача квитанции, ну или как-то в другом виде. Мне очень понравился ваш вопрос по поводу вот как бы оценки архитекторов. И я думаю, что то, что сегодня происходит в Петербурге, мы, наверное, уникальное сообщество петербургское, архитектурное, которое можно назвать школой. Потому что на сегодняшний день в Москве есть школа, но она немножко другая. Вообще Москва вся какая-то другая. Да? Там все-таки у нас традиции императорского общества архитекторов-художников лицензировали в советское время в некие ленинградское отделение Союза архитекторов, где, в общем, уважали старших, где
соблюдалось. Я прошу прощения, мы продолжим говорить о Петербургской школе архитекторов.
Хорошо.
Просто у нас небольшой сейчас перерыв на новости.
Хорошо.
И мы вернемся.
Хорошо.
Город – это тот же дом, только самый большой. А дом – это тот же город, только самый малый. Леон Батиста Альберти, итальянский гуманист. Программа «Магистрат».
Программа «Магистрат». Меня зовут Арсений Веснин. Сегодня у нас в гостях Михаил Мамошин, петербургский архитектор. Мы как раз-таки про петербургскую школу архитекторов и говорили до перерыва. Вы стали говорить, что она у нас есть, а в Москве ее нет. Это, конечно, петербуржцу очень приятно слышать. Вот, но все-таки, насколько... Вот сейчас же время, на самом деле, я, насколько понимаю, юные архитекторы, которые заканчивают там Академию художеств там, или ЛИСИ, которая сейчас ГАСУ, да, называется, они получают дипломы, да? Вот вы же наверняка присутствуете, будете присутствовать на многих защитах выпускников. Вот насколько все-таки получается какие-то там свои знания, ну или что-то, какую-то специфику, которая делает школу именно школой настоящей, передать, вот, например, новому поколению?
Ну, мне кажется, что действительно впереди тут ответственные дни. У меня работа в ГЭКе СПБ ГАСУ, и, кроме того, я заместитель председателя в ГАКе Академии художеств. Дмитрий Ильич Швидковский, ректор МАРХИ, председатель. Я вот ему ассистирую уже не первый год. Мне кажется, что вот на сегодняшний день, говоря о Петербурге, о петербургской школе, я бы хотел немножко метафорами поговорить, но я бы хотел еще чуть-чуть поправить, Арсений, потому что, мне кажется, вот я немного другое имел в виду, что в Москве школы нет. Я сказал, что у нас это более ярко выраженный процесс преемственности. В Москве есть своя школа, но единственное, что Москва, она немного разнохарактерна, как всегда радикально, там вправо, влево люди. Это и в советское время было, там был Желтовский, конструктивисты, и настолько все это было амплитудно, в отличие от наших процессов. Я думаю, что в Петербурге счастливо случилось, что, ну, во-первых, кто-то остался после революции. Здесь первая миграция архитекторов была, уехали за рубеж, много строили и в Харбине, и в Европе. Василий вообще в Америке работал, петербургский архитектор. И в советское время счастливо случилось, что люди создали новую школу, в новых условиях смогли продолжить педагогическую деятельность. И вот эта естественная петербургская традиция, что каждый архитектор имеет свое там генеалогическое творческое дерево, оно очень любопытно, потому что я возьму там свое дерево, то есть у меня было два учителя. Геннадий Иванович Алексеев, это был интересный человек в области культуры, художник, мастер верлибра, кроме того, он был архитектор прежде всего, преподавал на младших курсах. Он был ученик Андрея Андреевича Оля, Оль Косякова, ну и туда, вот в эту школу иди. Второй учитель мой, Анатолий Иванович Кубасов, ученик Ноя Троцкого, там Бенуа, и так туда. И каждый, если это все разрисовать, это даже любопытно. И каждый пусть нарисует себе, ну, как бы архитекторы это знают, и определенная доля ответственности. И вот я считаю, что вот это генеалогическое дерево, оно продолжено у нас, ну, как говоря, красивыми метафорами, ну, пытаясь понять, что даже современный архитектор может сегодня тоже себе нарисовать вот эту некую преемственность, чего нет в других школах, понимаете? И эти школы уходят в такую глубину, там Константину Тону или там еще раньше уходит это все. И, наверное, это счастье, что некая преемственность, некое рукоположение, оно существует в нашей школе, и это очень серьезно нас отделяет от других школ. И, кроме того, в Петербурге, надо не забывать, есть две школы, старых исторических школ, это Академия художеств и Институт гражданских инженеров имени Николая Первого. Вот. Что касается Петербурга, то, наверное, отличает нас еще следующий аспект, что ведь Петербург феноменальный город, и те люди, которые работают в нем, они, ну вот, у меня есть такая собственная реминисценция, наверное, что вся наша работа, когда мы работаем в историческом центре, каждый мастер ведет диалог с городом Петербург. Конечно, главный собеседник в этом диалоге, если его можно так назвать, это все-таки город. Это город. И вот насколько качественный этот диалог, насколько он идентичен, вот это, наверное, особенность нашей школы, но каждый мастер индивидуален.
Периодически беседую с урбанистами, они очень на вас жалуются. Они говорят о том, что архитекторы, получая там, да, какой-то заказ, какую-то работу, ну, какой-то там квартал или просто несколько домов, они, в общем-то, смотрят больше на саму архитектуру, они занимаются планированием того, как этот весь квартал будет, например, частью всего города, да, транспорт, вот все вот эти условия и так далее. Очень многие урбанисты на вас жалуются. Вот что вы им ответите?
Ну, мне кажется, что на сегодняшний день идет следующий процесс, что урбанизм – это, наверное, новое явление. Это сегодня, к сожалению, кое-где вытеснившее у нас градостроительную культуру блестящую, которая была в советское время сформирована, не говоря об имперском Петербурге. Я думаю, что на сегодняшний день само понятие там урбанизма у нас формируется. А то, что архитекторы порой размышляют вот, как бы локально о своих задачах, то, наверное, палитра архитектурной профессии имеет очень широкий диапазон, потому что есть люди, которые занимаются проблемой градостроительства. Вот они сегодня как раз кто-то на симбиосе бионизируется с урбанистическими процессами. И вот мне кажется, что на сегодняшний день надо четко понимать, а я обязан понимать проблему урбанизма и архитектуры настолько, насколько она связана с моим кругом деятельности. И я пытаюсь, лично я и как все коллеги, я не уверен, что кто-то из коллег, живя в Петербурге, там, ну, ведя диалог с культурным контекстом, там очень внимательный, вдумчивый, особенный, уникальный. Наша школа уникальна не только в России, но и сегодня, очевидно, европейцы приезжают к нам в гости, это говорят. И мы, наверное, думаем, насколько это можно в окружении интеграции каких-то социальных, экономических, технических аспектов в жизнь. Мне кажется, что этот диалог еще не сформирован, и это никто не хочет никого не слышать. Все хотят слышать, но просто плохо слышат.
Хорошо, вот в этом контексте сейчас объявлен конкурс на очень большой проект, это «Серая зона», как раз этот промышленный пояс вокруг обводного канала, это же действительно просто огромная территория, ее еще там поделили, архитекторы будут предлагать как общий проект, так и каких-то небольших территорий. Вообще, вот вы как видите перспективы этого конкурса и такого подхода?
Ну, у меня ситуация еще сложнее, я член жюри этого конкурса. Ну, во-первых, мне не нравится слово «серый пояс», потому что, мне кажется, это некая жемчужина, вот, которая между телом города и вот этим, значит, скорлупой петербургской части образовалась. Это наш ресурс, это наш потенциал, потому что, наверное, на сегодняшний день у нас есть исторический центр, феноменальный на земле. У нас есть ленинградская часть города, которая создана, там был какой-то конгресс в 50-е годы архитектурный, приняли решение вокруг исторических городов строить города. И вот Петербург единственный, который принял вот это, как буквально все это прочел, и это на пользу ему пошло. Я представляю, как бы было плохо, если бы это все как бы в симбиозе находилось, uh-huh. даже локально где-то. И вот, мне кажется, это серая зона, так называемая, а мне кажется, это территории бывшей индустриальной территории Петербурга, наверное, там даже красивая промышленная архитектура конца 19-го, начала 20 века, в советское время это все продолжало жить. Это наш потенциал, это наше будущее, и мне кажется, что многие инфраструктурные вопросы, которые на сегодняшний день не решены в центре, центром соприкосновения. Те части, то, чего не хватает в ленинградской части, это тоже сопряжено. Я думаю, что там много можно решить. Сегодня вот такая есть тенденция везде парки строить. Ну, наверное, это парк хорошо строить, это очень здорово.
Ну, людям парки, это нравится,
парки, наверное, будут, да. Но, кроме того, там могли быть новые... могло появиться и...
Возможно,
кроме открытых городских пространств мог появиться и новый какой-то транспорт. Вот это... То есть будущее у нас между вчера и позавчера. Наше будущее вот здесь. И это очень интересно. Наше будущее не на периферии ленинградской части. Оно вот... Это очень ответственная задача, потому что на сегодняшний день практически самые интересные работы... Вот мы с вами находимся как раз в этой территории. Вот это сейчас она. Мы находимся на территории бывшего завода «Электрик». Вот здесь была индустриальная зона, здесь уже как бы жизнь затухала. И вот эти здания преобразовали, прошло всего 15 лет, да, и здесь совершенно другая жизнь. И даже здесь плотность застройки не меньше, чем в историческом центре и в ленинградской части. Ну, остались парковые зоны напротив, Салтыковская дача. И я думаю, что вот этот баланс выставить природы, транспорта, каких-то перспектив. Транспортные проблемы не все решены в городе, функции не все представлены. Лишь бы это все не закончилось жильем. Потому что, мне кажется, сегодня самая страшная угроза наша, вот это строительство жилья. Жилье строят не для того, чтобы... Кто-то нуждается в жилье. Да, в жилье люди нуждаются.
Это
не инвестиция, скорее, это не работа банковской системы. Банковская система не работает. Люди имеют единственную форму свои сбережения как-то сохранить, вкладывают его в жилье. И на сегодняшний день этот маховик раскручен из-за несовершенства банковской системы. И очень обидно будет, если вот эти зоны, они падут жертвой ипотек.
Михаил Александрович, у нас практически время закончилось. Очень коротко. В этнографическом музее вы работали, да, над проектом расширения этнографического музея. Как сейчас там стоят дела?
Ну, на сегодняшний день процесс идет. Там как бы происходит процесс передачи декорационных мастерских Михайловского театра этнографического музея. Первый шаг, но вот мне кажется, то, что вернуть туда Росси, фасады Росси, вот это самая, наверное, главная задача, возродить ансамбль Михайловский, а вообще бы Росси всего вернуть, не только конюшенный, но и прачечный корпус. Вот это, наверное, дело будущего. Я очень верю, что эта стройка, когда-то случится, потому что для этого достаточно прийти только туда, на место, и понять, что там все плохо.
Хорошо, спасибо большое. Это был Михаил Мамошин, архитектор петербургский. Меня зовут Арсений Веснин. Спасибо, до свидания.
Спасибо, до свидания.